мая 1944 года вице-президент США Генри Уоллес побывал на Колыме и остался в высшей степени доволен увиденным. На самом деле ему показали потемкинские деревни. Организацией визита была спецоперация НКВД. О том, как руководству ГУЛАГа удалось обмануть американского гостя, рассказывают Владимир Абаринов и Вадим Берштейн, исследователь из Нью-Йорка, опубликовавший недавно статью на эту тему. Последняя книга Вадима Берштейна «СМЕРШ», о которой мы уже рассказывали в нашей программе, удостоена в Великобритании премии как «Лучшая книга года о разведке». Премия присуждается лондонским отелем Святого Эрмина, история которого тесно связана с историей британской разведки. Итак, слово Владимиру Абаринову.
Визит Генри Уоллеса в Магадан – сюжет довольно известный, но Вадим Берштейн впервые свел воедино разрозненные свидетельства, а главное – показал изнанку этого мероприятия. Его статья на английском языке опубликована на сайте Вашингтонского международного исследовательского центра имени Вудро Вильсона. Итак, в мае 1944 года делегация правительства США, в которую входили три гражданских специалиста и трое военнослужащих, а возглавлял ее вице-президент Генри Уоллес, направилась через Аляску в Китай для встречи с генералиссимусом Чан Кайши. По пути они сделали трехдневную остановку на Колыме. Познакомимся поближе с Генри Уоллесом.
Генри Уоллес – потомственный политик. Он занимал пост министра сельского хозяйства в двух первых администрациях Франклина Рузвельта. В 40-м был избран вице-президентом. Уоллес был довольно необычной фигурой в американском политическом истеблишменте. В частности, он поддерживал тесные отношения с Николаем Рерихом, считал его своим гуру и верил в учение о Шамбале. Сам Уоллес объявил свои письма к Рериху подделкой. Существует версия, согласно которой Рузвельт отправил Уоллеса в Советский Союз и Китай, чтобы без помех подобрать нового кандидата на пост вице-президента.
Вадим, зачем Уоллес полетел на Колыму? Какова была цель визита? Кто его готовил? Кто сопровождал Уоллеса с советской стороны?
Время от времени президент Рузвельт направлял посланников доброй воли в Советский Союз. По-видимому, он считал, что личный контакт его посланников с руководителями союзников играет большую роль в понимании разных стран. Уоллес летел через Магадан и Среднюю Азию в Китай. Собственно, ознакомление с политической ситуацией в Китае было основной целью поездки Уоллеса. А что касается Магадана и прочих мест Колымы, я думаю, что Уоллеса интересовала добыча золота в связи с проблемой оплаты ленд-лиза. Конечно, с советской стороны подготовка к посещению американской делегации колымских золотых приисков было делом просто неслыханным. Ведь этот район с его НКВД трестом Дальстой даже отсутствовал на обычных географических картах. И огромная территория Дальнего Востока просто обозначалась как Хагваровский край. Какие решения были приняты на уровне Политбюро в Москве, остается загадкой. Но известно, что уже 9 мая, только за 17 дней до приезда американцев, начальник управления госбезопасности Хабаровского края Сергей Гаглидзе и начальник Дальстроя Иван Никишов получили руководящие указания из Москвы от своих боссов, соответственно, комиссара госбезопасности Всеволода Меркулова и комиссара НКВД Лаврентия Берия. В результате Гаглидзе и его три подчиненных неотступно сопровождали американцев в поездке, а у Никишова задача была гораздо сложнее. Не только сопровождать американцев, но и создать потемкинские деревни, то есть сделать так, чтобы американцы не заметили, что находится в столице края лагерей.
Визит начался с поселка Семчан. Гостям устроили банкет, тамадой на котором был Сергей Гаглидзе, переодевшийся по такому случаю в штатский костюм. Уоллесу он показался обаятельным, любезным человеком. Наверное, он умел быть и таким, но в историю вошел как безжалостный палач, руководивший репрессиями в Грузии, депортациями из Бессарабии, издевавшийся над арестованной им поэтессой Ольгой Бергольц. 24 мая делегация прибыла в Магадан, столицу Дальстроя, главного управления строительства Дальнего Севера НКВД СССР. Трудились на Колыме главным образом заключенные. Во время войны в структуре рабочей силы вырос процент вольнонаемных, но это были бывшие заключенные, которым по отбытии наказания запрещалось покидать территорию Дальстроя. В чрезвычайных условиях войны нормы снабжения лагерей были снижены, а нормы выработки и ответственность за их невыполнение повышены, в связи с чем увеличилась и смертность заключенных. Всего этого высокопоставленному американскому гостю знать не полагалось. Он был сторонником американо-советской дружбы. Перед руководством ГУЛАГа была поставлена задача укрепить его в этой позиции. начальник Дальстроя Иван Никишов, был царь, бог и воинский начальник Колымы. Он и его жена Александра Гридасова буквально очаровали американцев. Сопровождавший Уоллеса профессор Оуэн Латимор по возвращении домой в статье, опубликованной в журнале National Geographic, дал им самые лестные характеристики.
Оба, и он, и его жена, высказывают понимание и проявляют тонкий интерес к искусству и музыке, а также обладают глубоким чувством гражданской ответственности. Мы с интересом обнаружили место преступлений, пьянства и постоянных ссор, золотой лихорадки прошлых времен, обширные теплицы, где выращивают помидоры, огурцы и даже дыни, чтобы отважные шахтеры получали достаточно витаминов.
Вадим, а теперь расскажите вы о Никишове и Гридасовой.
Об этой парочке рассказывать можно долго. Иван Никишов окончил четырехклассную сельскую школу и в Первую мировую войну дослужился до фельдфебеля. А затем уже в Красной армии он дослужился до командира полка. С 1924 года он служил в пограничных, а потом и во внутренних войсках. Причем, по-видимому, его карьера, дальнейшая карьера была обеспечена тем, что часть его службы проходила в Закавказье, когда Лаврентий Берия возглавлял Закавказское ОГПУ. В конце 1938 года, когда Берия переместился в Москву и возглавил НКВД, Никишов был назначен сначала начальником управления НКВД Хабаровского края, а потом через год, по-видимому, за успехи, начальником главного управления НКВД Дальстроя, где основной рабочей силой были заключенные северо-восточных лагерей. Ну, Никишов определенно был, как теперь говорят неосталинисты, эффективным менеджером, потому что уже через год его правления он довел добычу золота до максимума на Колыме. В 1940 году было добыто 80 тонн золота, больше, чем во всех других приисках страны вместе взятых. Что это стоило заключенным, можно судить по воспоминаниям замечательного врача Нины Савойевой, которая, окончив первый мединститут в Москве, попросила распределить ее на Колыму, так как она хотела помочь заключенным. Она писала о этом в 1940 году. Почти не было дня, чтобы не привозили с участка в больницу или морг умерших в забое от общего переохлаждения организма. Отморожения были явлением массовым. Отмороженные пальцы рук и ног амбулаторно скусывались в день по целому тазику. Александра Гридасова прибыла на Колыму примерно в то же время. Ей было 24 года, и у нее было незаконченное среднее образование. Она приехала вольнонаемная в 1939 году, когда Никишов только что стал начальником Дальстроя, и они познакомились. Никишов, по-видимому, влюбился в Гридасову и стал жить с ней. Причем он отослал свою официальную предыдущую семью из Магадана, как тогда говорили, на материк. Эленора Липпер, швейцарка, которая описала позже приезд Уоллеса в Магадан с точки зрения заключенных, дала такую характеристику Гридасовой. Примитивная, грубая, скупая, она была суровым начальником магаданского женского лагеря. Пожалуй, лучше всего о этой паре и их нравах можно судить по доносу, который был отправлен в Москву Лаврентию Берия год спустя после посещения американцами Колымы. Я приведу отрывок из этого документа. Бывший сотрудник Дальстроя крайне уволен с работы за то, что жил с Гридасовой. Она просила его постараться, чтобы она забеременела и этим привязать крепче к Никишова. На пароходах, которые приходили из Америки, Никишов с Гридасовой устраивали сильные пьянки, после чего его на глазах у всех работников порта еле втаскивали и усаживали в машину. Гридасова организовала на квартире члена партии Марковой притон разврата. Сама ходила туда со своими любовниками и другим ключи давала. К приезду Уоллеса в Магадан для обстановки квартиры было сделано много ценных вещей и картин. Все это потом забрала Гридасова домой. При каждой поездке в Москву Гридасова берет с собой пол самолета ценных вещей, художественные вышивки, картины, изделия из слоновой кости и много другого. Никишов до того отпустился, что выполняет все ее капризы. Я это зачитал потому, что самое любопытное заключается в том, что специальная комиссия, присланная Центральным комитетом партии из Москвы проверять все это донос, пришла к заключению, что факты, изложенные в анонимном письме, подтверждаются. Ну, можно представить себе, каково было заключенным зависеть от прихоти этих двух самодуров.
Один из колымских рассказов Варлама Шаламова называется «Иван Федорович». Это как раз про Никишова и визит Уоллеса.
Иван Федорович встречал Уоллеса в штатском костюме. Караульные вышки в ближайшем лагере были спилены, а арестанты получили благословенный выходной день. На полке поселкового магазина были выворочены все заначки, и торговля велась так, как будто не было войны. Уоллес принял участие в воскреснике по уборке картошки. Уоллесу все было интересно. Как здесь растут капуста, картошка, как ее сажают рассадой, как капуста, удивительно. Какой урожай с гектара? Уоллес по временам оглядывался на своих соседей. Вокруг начальников копали молодые люди, краснощекие, довольные. Копали весело, бойко. Уоллес, улучив минуту, пригляделся к их рукам, белым, не знавшим лопаты пальцем, и усмехнулся, поняв, что это переодетая охрана.
Вышки действительно убрали. Заключенных загнали в бараки. Вместо них Уоллесу показали ряженых. Ну вот что меня интересует, Вадим. В такой показухе всегда есть мелкие детали, которые не спрячешь, по которым всегда можно распознать обман. Вот как эти руки, незнакомые с физическим трудом. Шаламов ошибается, когда пишет, что Уоллес все прекрасно понял и только сделал вид, что не догадывается о том, что его дурачат. Или обман все-таки удался?
Ну, честно говоря, вопрос, понял ли что-нибудь у Оли во время поездки, остается открытым. В 1952 году, после выхода книги Эленор Липпера о лагерях, о колымских лагерях, и, похоже, с автором Уоллес даже встречался, Уоллес публично признался в печати, что он не имел никакого представления о том, что Магадан был, собственно, столицей лагерей, в которых содержались политические и уголовные заключенные. И признался, что советские представители, собственно, просто им манипулировали. Я думаю, что этим его словам можно вполне верить, поскольку недаром авторы его биографии назвали свою книжку о нем «Американский мечтатель». Похоже, он действительно был таковым. Мой же вопрос к американским визитерам был бы даже не о Колыме с ее гигантскими расстояниями, а о Комсомольске на Амуре и Караганде, куда американцы тоже прилетали на самолете позже, после Магадана. Мне трудно представить, как в тех местах, буквально нашпигованных лагерями и лагпунктами, американцы ничего не заметили с воздуха.
Продолжение рассказа и беседы Владимира Абаринова с Вадимом Берштейном слушайте в нашей программе в среду вечером.